Знаете, очень редко режиссерам достается такая возможность. Это подарок новых технологий. Когда ни от кого независимо, вот чего хочешь, то и делаешь. Это большое счастье для вас. Вот не хотелось так сделать. Эти два фильма мне помог сделать оператор Петр Косихин, профессиональный оператор, хорошо работающий, много работающий. Но ему тоже захотелось сделать что-нибудь для себя. И просто без всяких заказов, без денег, без всего. Просто захотелось. И вот мы сделали эти две картины, то, что последние мы видели. Это большое счастье.
Спасибо. И можно я сначала тоже вопрос хотел задать? В общем-то, у вас как раз и трамвай в другие города, и здесь большую роль играет рассказчик, который сразу задает определенную интонацию. И мы знаем, как важно было для Михаила Ильича Рома найти интонацию, когда он озвучивал свои поздние фильмы «Обыденный фашизм» и то, как он планировал «Мир сегодня», к сожалению, незавершенная, не состоявшая до конца работа. Что для вас, в принципе, значит интонация? Что для вас определенная тональность, которая, как она создается, как вы ее воспринимаете?
Интонация, вообще, по-моему, это главное, что есть в любом произведении искусства. Я на этом деле, собственно, один раз погорел, когда я делал фильм по сценарию Веры Федоровны Пановой «Мальчик и девочка». Была задумана Пановой такая идеальная история. Я, сохранив дословно, ни одного слова не изменив, снял всю большую художественную картину точно так, как написано в сценарии, но при этом изменил совершенно интонацию. И все стало другое. Вообще слова для меня очень... Они вот, вы говорите, что вот эти слова, которые сопровождают картину, они все равно совсем не главные. И даже у Рома, когда он говорит в обыкновенном фашизме, заметьте, что в обыкновенном фашизме он очень много говорит, но ни слова про нашу жизнь. А ведь это понимается. Это чувствуется. Вот в чем интонация. Вовсе не то, что сказано, а то, что за словами. В этих словах содержится, что за ними. Вот этот самый подтекст, так называемый, но в принципе он решается именно интонацией. Я вам легко мог бы продемонстрировать любое стихотворение Пушкина, которое можно прочитать так и наоборот. Попробуйте себе. Это абсолютно другой смысл, если вы придаете другую интонацию. Это главное. Это и есть окраска всего, что делается.
А можно Пушкина попросить в вашем исполнении? Ой.
Я, вы знаете, страдаю такой странной болезнью. На публике читать не могу. Я забываю, затыкаюсь. Могу запутаться и будет неприятно. Я записывал довольно много всяких, ну, больше, правда, прозу. Но когда ты сидишь один перед микрофоном, у тебя все-таки есть текст, это одно дело. А перед людьми почему-то вот наступают ступоры. Ну, сейчас...
Я думаю, сейчас, Юрий Андреевич, важно было бы услышать ваше мнение. Не по только вопросам, но, может быть, у нас не так часто бывает, к сожалению, такого рода встречи напрямую. Пожалуйста, может быть, вы нам точно.
Такое небывалое, такое сладостное чувство воздуха и света в этих работах. Даже в последней, где очень много в темноте высветляется. Ну, совершенно удивительно. Знаете, я сравнительно недавно сделала открытие. Оно очень близко, вот, потому что мы сегодня увидели. Я родилась в 61-м году. Я родилась на пике оттепеля. Вот наши родители, то есть вот люди вашего возраста, в это время были абсолютно счастливы. Это эпоха, когда, по-моему, это самая счастливая эпоха вообще в нашей стране. Вот у меня глубокое убеждение. И вот тут...
Особенно если с сегодняшнего дня смотреть. Тогда было много всяких неприятностей, но сейчас мы помним только честно.
Да. Знаете, мне, ну, я просто сравнивала очень многие конфликты и проблемы людей разных поколений, даже на протяжении этого века. И вот какую-то огромную силу, которая родилась вместе с моим поколением, с этой самой оттепелью, которая была вот от зачатия. Вот она была просто какой-то силой в нас влитой. И я смотрю ваши работы с таким чувством, я не знаю, плавание в счастье, плавание в воздухе любви, света, абсолютной нежности, остроумия, легкости, радости бесконечной. Я вам очень благодарна за вот эту атмосферу, за эту силу любви и нежности.
Вам спасибо, и принесло это не мое, так сказать, а то время принесло, и те люди, Шпариков, который автор сценария, и про него очень интересно сказал когда-то Соловьев, недавно ушедший Сергей, что мы жили в этом времени и дышали этим воздухом, этими надеждами, а Шпариков этот воздух создавал. Вот это очень точно какое-то определение. Мы действительно дышали воздухом надежды и свободы. Итак, желание этого сохранилось до сих пор.
Так вы и создаете вот до сих пор этот воздух. И это чудо вот нам сегодня подарено.
Кто-нибудь еще хочет сказать?
Или спросить что-то? Можно и про другие фильмы тоже. Только те, которые мы сегодня показывали.
Можно я спрошу тогда тоже? По поводу фильмов, которые мы сегодня смотрели, по поводу времени оттепели, собственно, как раз первой короткометражкой, первой работе, которую мы смотрели, «Дети – главные герои», последнее детское начало тоже очевидно, и, в общем-то, насколько для вас детское начало связано именно с оттепелью, как временем надежды, или это одно само по себе, другое само по себе?
Нет, вы знаете, я очень хотел после «Мальчика и девочки» сделать серьезную взрослую картину. К сожалению, 10 лет я не имел такой возможности, просто по распоряжению сверху. Но потом я постепенно понял, что гораздо интересней и, может быть, даже важнее обращаться к детям. Потому что со взрослыми уже бесполезно разговаривать. Ничего с ними не сделаешь, не улучшишь. А вот детям еще что-то можно внести. Мне так долгое время казалось, и думаю, что и сейчас я так думаю.
Юрий Андреевич, вы сказали, что вам было, я думаю, вы сказали, что вам было учиться интересно и весело, и картина, в принципе, вот этого вот, ну, дипломное подтверждение, потому что фильм на самом деле интересный и, в общем-то, веселый. А вот скажите, пожалуйста, как математик у меня третий, вы поступали в 54-м, а картина дипломная в 62-м, учились 8 лет тогда?
Нет, ну это просто задержка из-за производства.
А сколько учились?
4,5 практически, потом на диплом выходишь,
так 5,5.
И там уж как получится, потому что это все действительно на производстве. Вы понимаете, что планы Мосфильма не всегда с нашими планами совпадали.
Формальное, как бы, по документам ВИКа, формальное, собственно, окончание теоретического обучения лет 59-го года.
Это она снималась почти год, с двумя большими экспедициями. Представляете, какие возможности были у кино, когда на такую 20-минуточку вот, стоит одна экспедиция в Симферополь, другая в Тбилиси, потому что кончилась натура, а здесь в Москве кончилась зима наступила. И все это была возможность такая. Вообще в кино были фантастические возможности, конечно.
Ну, смотреть очень интересно, прям как экскурс в историю, потому что вот трамвайчики, молодые.
Это тбилисские, да, трамвайчики?
Да.
Молодые люди, которые вальсировали на этом. Я просто тоже помню, что мне рассказывали. Выходили и прям возле дома танцевали.
Кстати, вот у нас такая была привычка какие-то приветы передавать. своем, в том, что сам снимаешь, привет любимым каким-нибудь картинам или режиссерам. Вот если кто знает то время, очень популярная была картина «Ночи Кабирии». Вот финал «Ночи Кабирии», она идет, а там идет группа молодежи с таким же велосипедистом, который ее объезжает. Это просто привет Феллини. Само устройство этой сцены. Не обязательно это понимать и учитывать, а для себя ощущение было сделать это, тогда оно живое получилось. Вот какие-то такие приветы мы передавали очень часто.
Кстати, у меня вопрос, а какие вам фильмы показывал, если показывал РОУ, вот как образцы кинематографии, может быть, зарубежные, может быть, наши?
Нет, ну, Ром вообще-то в этом особенно не участвовал. Он показывал, например, свой фильм и был довольно сильно расстроен нашей реакцией. «Убийство на улице Данте» студенты приняли довольно...
Наухич рассказывал, да.
Кисло, очень кисло. Еще говорили, что где вы видели, Михайлович, таких французов? А он говорил, а вы вообще хоть одного живого француза видели когда-нибудь? В то время почти никто не видел. Это именно 54-й год. Так что...
Пожалуйста, может быть, еще какие-то вопросы, мнения на Ухильде? У вас есть вопросы к Юлии Андреевичу, которые вы не задали за 60 лет?
Вы знаете, самое интересное, что я каждый раз удивляюсь. Мы так время от времени общаемся, и я смотрю картины. И вот я сегодня посмотрел подряд картины, которые я видел с большими дистанциями, и видел какие-то картины в промежутках. Должен сказать, что у меня ощущение такой странной ненаписанности, как у историка кино, что мы историю кино еще не написали нашу. Знаете, самое смешное, что история начинается, когда проходит эпоха, она еще не прошла. Она еще длится со всеми нашими противоречиями и прочими тревогами. И я думаю, что когда мы оглянемся, и наши дети оглянутся, наши внуки оглянутся, то окажется, что соотношения другие, чем казались современниками. Понимаете, мы, к сожалению, как и все эпохи, не можем соотнести передний план, дальний план. Нам, знаете, вот смотрите, я сейчас скажу еретическую вещь, а может быть, не совсем. Пушкинскую эпоху самыми популярными были булгарин и гречи. Пушкина не очень читали. Сначала, конечно, любили, это был молодой Пушкин, сразу произвел впечатление, а потом все говорили, Пушкин исчерпался, Пушкин не такой, Пушкин там ошибся, здесь ошибся. «Капитанская дочка» осталась практически непонятой. Большинство крупных произведений последних вообще не были напечатаны при жизни. Понимаете, сегодня мы видим совсем другую картину, чем видели современники Пушкина. И мы знаем о Пушкине гораздо больше, чем знали его современники, даже близкие люди. Я взял Пушкина как самый такой известный пример. Это касается наших 20-х годов. Это касается того, что нам говорили в школе, что такое наша литература. И как мы сегодня видим эту литературу, кто сейчас помнит тех, кого мы сдавали на аттестат зрелости. И, наверное, помнит, какие у нас были сочинения, да, имена забытые. Почему я про это говорю сегодня? Что как бы все знают Тарковского, Шукшина, да, вот два имени, не то. Между тем, самое смешное, что ландшафт не состоит только из знаменитых вершин. Да, вот есть Монблан, есть Казбек, есть Эльбрус. А ведь на самом деле Альпы – это цепь. И дело не в количестве метров вверх, да, а количестве тех, я бы сказал так, тут ландшафт создается этим единством гор, а вовсе не только этими пиками. И пока мы еще не отошли от той эпохи, которую вот мы прожили. Я не знаю, как отнесутся наши потомки ко всяким разным знаменитым фигурам нынешним, но я могу совершенно точно сказать, как человек, который смотрит на 20-е годы наши, на 30-е наши годы. Сейчас мы не можем себе представить наше кино без тех людей, которые тогда ругали за ошибочность, за неправильное действие, за то, что это второстепенное, это не второстепенное. Кто такой был Барнетт? Барнетт был не очень важный режиссер. Милый иногда, но главные были Пырев, Александр и так далее. Ну, Ром, да. Ром, конечно. Благодаря ленинской фильму, главным образом. Вот его так и видели. Понимаете, сегодня мы еще не очень хорошо понимаем, как будут наши потомки смотреть на школу Рома. Но я хочу сказать, что для меня сегодня еще раз стало ясно, когда я посмотрел на большом экране, вот Марину, у меня сердце защемило, потому что я видел ее на компьютерном экране, мне прислал по почте, я посмотрел картину, тут же отзвонил, сказал, что я очень люблю эту картину, я очень люблю этих людей, про которых он сделал этот фильм. Но это было мое личное, да, отношение к моим сокурсникам. А сегодня я посмотрел, если хотите, вашими глазами и глазами тех, кто будет смотреть, может быть, со временем. Я теперь понимаю, что так же, как мы сегодня смотрим на, скажем, эпоху символизма или эпоху как миизма, наш Серебряный век, когда мы понимаем, какая там была поразительная такая плеяда людей, собственно, этот век и создавших, как и Золотой век, не только Пушкин и не только Тютчев, да? Вот у меня ощущение, что я сегодня увидел вдруг нашу эпоху глазами потомков. Я очень благодарен Юлию за это чувство. Я вдруг понял, что они из этих фильмов вычитывают то, что они не смогут вычитать ни у Тарковского, ни у Шахтуна, ни у Метты, ни у кого другого. Но без этих фильмов эти вершины не образуют ландшафта. Вы понимаете, да, о чем я говорю?
Да.
Вот у меня сегодня ощущение это.
Можно слово? Да. Я готов быть небольшой горой в этом ландшафте Альп, где Монбланы стоят. Но если ты скажешь, а кто из них греч, а кто болгарин?
Вот самое смешное, что у нас мы знаем, кто были гречи и болгарины, у нас они за скобками, но они, может быть, интересны для археологов культуры. Но в данном случае я точно могу сказать, что вот это кино скромное, казалось бы, сделанное без денег, сделанное собственными силами или всякой помощи государства, оно независимое кино в точном смысле этого слова. Это кино, созданное свободным человеком. Если можно вот сказать, это как тот знак равенства, который стоит между Юрием Файтом, Андреем Тарковским, Василием Шукшиным. Вы понимаете, что это чувство свободы, ответственности, любви, понимания, что такое кино, вот это дело не в вершинах. Ты пойми, я сейчас когда говорил о ландшафте, я совсем не занимался вышиной. Я говорил о непрерывности, о том, что это есть единое целое, это один ландшафт. Вот извините, что вот так я попал в конце, но вот у меня такое ощущение.
При этом сам Наум говорил всегда, что в нашей компании, в нашей вот той среде пафос был запрещен.
Это он тогда был запрещен, а сейчас самое время пришло.
Да, я должен сказать, что я употребляю пафос со значением греков, которые говорят, пафос – это есть истинная страсть, когда, это Белинский, между прочим, говорил, истинная страсть, когда твое убеждение становится материальным. Вот же такой пафос. Это овеществление страсти, что мы видели сегодня на экране. Спасибо.
Спасибо. Юрий Андреевич, что-то еще сказать хотите? Или?
Я могу только поблагодарить всех, кто выдержал этот вечер. И поверьте, что это очень существенно для человека, который делает неизвестно куда и неизвестно зачем кино. Вот я наум привел такой пример. Почему я делаю? Есть такой человек Козьма Прутков. Вот у него замечательная харизма, и один из моих любимых. Есть три вещи, которые трудно перестать делать, единожды начавши. Вкушать хорошую пищу, беседовать с другом, вернувшимся из похода, и чесать, где чешется. Вот я вас уверяю, что вот эти вот фильмы последние, это от того, что трудно перестать чесать, где чешется. Спасибо огромное.
Спасибо большое, Илья Андреевич. Я хочу пожелать вам здоровья, чтобы вы к нам еще не один раз приходили, вы к нам приходите время от времени. Тем более, что у вас скоро, я так понимаю, предстоит юбилей, но мы не поздравляем заранее, но просто желаем здоровья. И приходить к нам, а программа учеников РУМ у нас продолжится через 2 недели, и как раз будут фильмы Василия Макаровича Шукшина. И кроме того, я завтра вас приглашаю сюда, если у вас день свободный, в 15 часов мы будем завершать программу «Европейский выбор» показом пленочной копии фильма Алексея Германа Старшего «Трудно быть Богом», которую выбрал в качестве лучшего российского фильма 21 века, Госфильмофонд Российской Федерации, который нам эту копию предоставил. И представлять этот показ будет Евгений Георгиевич Марголин. Так что это тоже завтра у нас в 15 часов. Поэтому, если у вас будет возможность, пожалуйста, приходите. Ну а что у нас будет потом, пока сложно сказать, потому что все очень сильно меняется в последние дни, буквально в каждые часы. Но мы надеемся, что где-то через недельки-полторы мы как-то поймем нашу апрельскую программу и объявим ее. И надеемся, что мы все-таки будем работать и что-то показывать. Спасибо.
Спасибо.